Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах».
Меня зовут... не программа, а представление, только что сказали. Слышал,
это,
что говорили?
Это программа «В первых рядах». Это и есть представление, Евгений.
А, да?
Да. Меня зовут Никита Воронков.
Да все в курсе.
Евгения Майструка по-прежнему зовут Евгений Майструк.
Да,
по-прежнему у нас три темы главных за сегодняшний день.
И у нас больше тем, мы не успеем толком обсудить,
да, чтобы было более-менее толково, мы отобрали три.
Да.
Голосование в Государственную Думу прошло открыто и в строгом соответствии с законом. Такую оценку президент России Владимир Путин дал прошедшим в стране выборам в Нижнюю палату парламента.
Глава государства проводит встречу с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму 8-го созыва. Президент поздравил руководителей партии, еще раз поблагодарил граждан страны за то, что пришли на участки, проголосовали, особо отметил и тех, кто голосовал на дому, и тех, кто с помощью электронного голосования рассказал о своих предпочтениях. Давайте вот так. Во встрече участие принимает кто? Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, лидер «Справоросов» Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев и по несколько однопартийцев, вот перечисленных нами товарищей. Также пригласили спикера Госдумы 7-го созыва Вячеслава Володина. Ну, еще глава администрации президента господин Войно и его первый заместитель Сергей Кириенко также принимает участие вот в этой вот встрече. Много вопросов поднимают, конечно, на таких мероприятиях. Что мне хотелось бы отметить? Президент сказал, что чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача — это свести до минимума уровень бедности в стране. Вот, мне кажется, это важно. И, на мой взгляд, безусловно, повысить темпы роста экономики.
Да. Угу. Вот ты сказал, что Вячеслав Володин спикер предыдущего, да, уходящего созыва, но вот Владимир Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы и 8-го созыва, и уже, например, положительный отклик один есть от Владимира Вольфовича Жириновского. Говорит, что ЛДПР поддержит кандидатуру Володина.
Значит так, когда... проголосуют, назначат, тогда скажем, что 8-го созыва.
Да, но важно было сказать, что Владимир Путин предложил эту кандидатуру. Обычно слова с делом в таких случаях не расходятся. Присоединяем к нашей беседе научного руководителя Института региональных проблем, доцента финансового университета при правительстве России Дмитрия Журавлева. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент Путин высказался по поводу того, что в Госдуму по итогам прошедших выборов прошла новая партия. В результате число фракций в парламенте увеличилось. А если еще одномандатников считать, то вообще 8 партий получают, представители 8 партий. То есть, скажите, пожалуйста, это Государственная Дума, ну, мы сначала начнем вот с парламента, все-таки с выборов. Вот эта Государственная Дума сильно ли будет отличаться от 7-го созыва?
Ну, отличаться она будет сильно, потому что даже те партии, которые и были в Госдуме, не только новые люди, они ведь поменяют свой состав не 100%, не значительность.
Нет, но вы же понимаете, я же вас не про людей спрашиваю. Я про... конечно. Изменится ли риторика, изменится ли законодательные инициативы станут более дерзкими, наоборот, консервативными. То есть я больше вот об этом.
Нет, законодательные инициативы, думаю, изменятся. Хотя бы потому, что появились новые люди. Первая классовая партия в России, которую я знаю, это партия буржуазии, которая не скрывает, что она партия буржуазии. У них уже есть инициативы, с которой многие относятся неоднозначно, я имею в виду изменения налогового кодекса. Да, потому что их идея, она предполагает резкое снижение реально налоговой нагрузки на бизнес. И вот тут точки зрения разные. Кто говорит, что это слишком сильное снижение, что бюджет этого не вынесет. Кто говорит, ура-ура, наконец-то наш бизнес разовьется. Но уже сам факт такой инициативы говорит, что нас ждет много интересного, если мы говорим об этом. Что касается риторики, вы извините, но при всем моем уважении к коммунистам, они не смогут изменить риторику, потому что для них изменение риторики – это изменение самой партии.
Это всего лишь одна из фракций все-таки.
Ну, вторая по численности.
Ну, да.
Да, что касается двух других фракций, я имею в виду ЛДПР и «Справедливая Россия», назовем ее для краткости так, не называя весь, то там, может быть, что-то изменится. Ведь Жириновский уже на эти выборы шел не совсем с привычным набором тезисов. Он гораздо мягче себя вел. Да? Он подчеркивал, что он не является оппозиции, что он не собирается бороться с властью, что вот он идет в Думу как некая правоцентристская партия. Угу. Да? И я думаю, что поэтому риторика ЛДПР станет мягче.
А вот теперь к этой встрече. Медведев сказал, что вот все лучшее, что было получено при использовании новых технологий на этих выборах, в том числе онлайн-голосование, должно и в будущем. Ну, он говорит, должно остаться в будущем. Ну, я не знаю, можно ли так остаться в будущем, да? То есть, ну, видимо, перейти в будущее, имеет в виду Дмитрий Медведев. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, все-таки вот после этой встречи споры про это дистанционное электронное голосование прекратятся, и уже можно будет...
Споры будут продолжаться.
Продолжаться?
По той причине, о которой сказал Путин, что очень часто споры связаны не с тем, что в чем-то виновата технология, а в том, что кому-то не нравится результат.
Нет, ну это да.
И в этом смысле споры будут продолжаться. Но то, что эта технология никуда уже не уйдет, понимаете, закон всемирного тяготения нельзя закрыть обратно. Да? Как только вы сделали какой-то технический шаг, этот технический шаг нельзя вернуть назад. То есть вернуть-то можно, взять и запретить. Но люди-то помнят и знают, что можно было вот так еще делать. Да? И в этом смысле процесс уже пошел. Тем более, что это действительно технология эффективная и удобная.
Ой, Никита хочет задать вам вопрос, а я ему не даю, потому что вот я еще должен сказать про Медведева. Не только «Единая Россия», но и остальные партии в Госдуме должны выполнить обещания, данные россиянам в период выборов. Вот такое только что заявление прозвучало.
А обещания.
Да-да-да.
Нет, дело в чем, что коммунисты и ЛДПР требуют проверки, сколько обещаний выполнили другие три партии. Ну, две, потому что новые люди еще ничего не пообещать не успели. А данная фраза Медведева, это, на мой взгляд, ответ вот этим двум фракциям, что, ребят, это нужно посмотреть, кто сколько обещаний выполнил, в том числе и вы.
Ага, вот что. Ну, Никита, ваш выход.
Да, насчет несогласных. Вот в тот момент, когда начиналась вот эта встреча, коммунисты на Пушкинской площади в Москве митинговали против фальсификации на выборах и требовали отмены электронного голосования. Как вот это вот сочетается, учитывая, что Зюганов был на встрече, и вроде бы как вот по лентам, может, мы что-то упустили, но ничего не говорил подобного, да?
Я слушал выступление Зюганова, и он сказал, что у нас есть отдельные претензии по Петербургу и у Башкирии. Название Москва даже не прозвучало.
Да? Вам не кажется странным вот этот рассинхрон, когда дуализм. Его соратники...
Это рассинхрон, это портрет КПРФ. КПРФ — это редиска, красная снаружи, белая внутри. У них верхушка социал-демократическая, а низовка большевистская. Вот поскольку жить надо всем, да, нельзя выйти к своим низам и сказать, да бросьте вы, нас все устраивает, потому что они тогда больше за них голосовать не будут. Да? Поэтому приходится в общении с верховной властью, они показывают себя как социал-демократы, а на улице как большевики. Ну, куда деваться с подводной лодки?
Но по поводу...
По-другому у них не получится.
По поводу ДЭГ ответил только что Путин. Вот срочное сообщение, да, развитие новых форм.
Нет, он уже ответил. Видно, сообщение чуть позже приходит. Да. Я просто смотрел в прямом эфире.
Ага. Развитие новых форм голосования остановить невозможно. Это Путин сказал о системе ДЭГ.
Возможно, остановить только развитие интернета по стране.
Да. Так, и...
Понимаете, ДЭК, да. Вот все ругают ДЭК, говорят, ой, не бьются результаты, да? Они не должны там биться, потому что Единая Россия своих призвала голосовать в ДЭКе, остальные партии своих призвали там не голосовать. Естественно, что ДЭК дает Единой России больше голосов, чем бумажное голосование. Потому что люди просто расщепились по партийной принадлежности.
Вот. Коли уж говорить об этом, то куда подевались люди, которые не смогли в течение этих трех дней прийти на участки, если их просили ДЭК, с помощью ДЭК не голосовать? Вот это
а вы знаете, они взяли, в конце концов, ну, кто успел, потому что там тоже же нужно было оформиться. Там нельзя было просто вот так взять, позвонить, сказать...
Да-да, до 13 числа, да.
И я буду голосовать, да? Но дело в том, что в конце-то по ДЭКу голосовали уже и сторонники оппозиции, ну, в смысле, не Единой России, потому что они далеко не все оппозиционеры, да? Вот, так что, а куда им деваться? Ну, какая-то часть просто не пришла, причем, опять же, все говорят, ой, не пришла оппозиция, неправда. Очень много не пришло сторонников Единой России, которые с советского времени живут по схеме, мы всех и так победим, что я пойду.
Мы благодарим вас за комментарий, Дмитрий Спасибо. Анатольевич. Да, у нас еще есть новости. Понятно, что здесь много всего можно здесь было обсудить. Да, оставим коллегам на понедельник в том числе. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, был у нас в эфире. Через небольшую паузу уже к немецким выборам. ФРГ все только начинается. Да. 26 сентября там выборы в Бундестаг. Избирательные участки откроются, тудун, в 8 утра.
Да, будут работать до 6 вечера. И сразу после закрытия избирательных участков на территории всей Федеративной Республики телеканалы АРТ и ЦДФ опубликуют первые данные экзитполов. И, конечно, мы не можем рассказать вот об этом происшествии на весь мир. Телеканал АРТ сегодня прославил. Его и так все знают, но известный немецкий телеканал. Но теперь он прославился еще больше, потому что они запустили строчку, в которой были данные экзитполов. Ну, напоминаю, выборы завтра, бегущая строка с данными экзитполов уже сегодня. Ну, все, кто имеет отношение к телевидению, конечно,
может,
понимают.
Может, электроны уже проголосовали? Могло такое быть дистанционно.
Но на самом деле, все, кто имеет отношение к телевидению или кто интересуется, конечно же, понимают, что это была тестовая строка, что, конечно, сотрудники набирали эту строку для того, чтобы завтра она ровно в 18 часов появилась. Могли там, ну, любые совершенно данные напечатать, но просто для того, чтобы эта строка уже была подготовлена. И только там специально обученная девочка нажимает на кнопку, вот так вот, бац, и все, строка появляется ровно в 18 часов, да, по времени ФРГ. Но вот сегодня эта строка вышла в эфир, и все об этом пишут. Телеканал говорит, извините, да. Но я подумал, что было бы у нас, если бы у нас какой-нибудь из телеканалов вот так вот запустил экзит-пол в тестовом режиме. Да. Там буквально несколько секунд, там прошли три партии, по-моему, да, всего лишь. Представляешь? Ну, это бы история, наверное, переплюнула вот те 146% в Краснодарском крае, да, которые до сих пор вспоминают Кудрявцеву и всему телеканалу «Россия-24», да. Ну, вот такая история. Все. АРД объяснил все, говорит, ладно, так, все вроде как согласились, поняли, но... Итак, выборы завтра. Меня удивляет опрос Института Аленсбаха, проведенный для газеты «Франкфуртер Allgemeine Zeitung». В Германии около 40% избирателей не знают, за кого голосовать на федеральных выборах в парламент. Ну, не то, чтобы они не знают, они не определились. Uh-huh. То есть все, Меркель уходит, а дальше за кого голосовать не очень понятно. Но при этом, это уже другое исследование, более половины немцев говорят, что не будут скучать по Ангеле Меркель. Ну, вот как тебе?
Вот как. Ну, почему бы и нет? Кстати, вот эти просочившиеся якобы экзит-полы очень похожи на самом деле на социологию, которая публиковалась перед выборами. Mm-hmm. Но обсудим сейчас с ведущим научным сотрудником Центра германских исследований Института Европы РАН Александром Камкиным. Он на связи со студией «Радио Спутник». Александр Константинович, приветствуем вас.
Да, добрый вечер.
Александр Константинович, ну расскажите мне, вот для моего понимания, там действительно назначенец, я не знаю, Меркель, вот у него практически нет шансов.
Лашет. Популярность, конечно, да, популярность Армина Лашета весьма-весьма хромает. Он отстает даже от госпожи Бербок.
Да.
И поэтому он, скажем так, замыкает тройку лидеров. Вот. При этом рейтинг самого ХДС немного уступает социал-демократам. Но, конечно, если бы во главе партии был и, скажем так, фронтменом ХДС поставлен был яркий харизматичный политик, которых у них сейчас просто нет, то, возможно, ХДС бы, конечно, от этого сильно выиграла. Но вот неуместно, не к месту смеющийся, очень стесняющийся отвечать прямо на поставленные вопросы, старающийся избегать прямых ответов и копирующий своим поведением бабушку Меркель, Лашет, конечно, вносит долю недоверия.
Угу. Александр Константинович, я готов вам открыть свою тайну. Мне, в принципе, было бы вообще глубоко все равно, кто победит на предстоящих выборах в Германии.
Главное, чтобы не АДГ.
Нет, мне вообще все равно. Но здесь есть такой большой такой «но». Правду ли говорят эксперты, в том числе ваши коллеги германисты, правду ли говорят, что если не Лашет, вот все остальные, это значит, что ухудшение отношений с Россией в ФРГ будет?
Да ничего подобного.
Нет?
Я думаю, что, например, при Олафе Шольце отношения России и Германии останутся как минимум на сегодняшнем уровне. Возможно, даже будут какие-то положительные подвижки в небольшом масштабе. Потому что Олаф Шольц, в принципе, тоже себя позиционирует как политик, ориентирующийся на особый режим трансатлантических отношений. Он уже неоднократно об этом официально заявлял. Очевидно, чтобы получить ярлык на снижение от Вашингтонского обкома. И таким образом он тем самым, скажем так, дал понять и партии левая, что их вхождение в возможную правящую коалицию маловероятно из-за их жесткой антинатовской и антимилитаристской позиции. Поэтому Лашет, в принципе, я бы его назвал, если не симулякром Меркель, то человеком точно, который стал бы продолжать ее курс. В принципе, к нему мы уже давно привыкли. Такая политика малых шагов, политика осторожных действий, но в целом Меркель, конечно, ей было достаточно тяжело сидеть на нескольких стульях, и на нее одновременно давили и со стороны заокеанских партнеров, и свой бизнес постоянно пытался объяснить, что неправильно слишком свирепствовать во взаимных санкционных войнах. Вот. Но Лашет, на мой взгляд, все-таки слишком мягкий для того, чтобы вот жестко выдерживать давление с такого большого количества фронтов.
Mm-hmm.
Шольц, я думаю, вот его таким подходом достаточно жесткого политика, мне кажется, тут шансов больше.
Александр Константинович, вот мы сейчас с Евгением озвучили цифры опрос института Аленсбаха. 40% не знают, за кого голосовать, а между кем и кем сомневаются, как вы считаете, основные?
Я думаю, между всеми, потому что с одной стороны, сильное разочарование в народных партиях ХДС и ЗПГ. С другой стороны, люди боятся доверять партиям второго эшелона, той же левой, той же альтернативе для Германии, тем же зеленым с их чудаковатой экологической повесткой. И я думаю, что, кстати говоря, вот эти 50%, которые не будут скучать по Меркель, эта цифра примерно хорошо накладывается на 40% неопределившихся.
Да-да-да.
Выходит, это хорошо, но что дальше, вот, кстати, люди не знают. Но, между прочим, эти 40% и определят в воскресенье итог, кто будет канцлером Германии в конечном итоге. Потому что многие будут принимать спонтанные решения непосредственно на избирательных участках, а разрыв 2-3% здесь может быть легко снизить.
Ну, интересно, да,
заинтриговали. Спасибо. Благодарим за комментарий. Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН, был с нами на связи. Помощник президента по науке Андрей Фурсенко обрушился на российских предпринимателей. Говорит он, что ситуация, когда российский бизнес закупает высокотехнологичную продукцию за рубежом, абсолютно ненормальна.
Да, бывший министр образования посетовал, что предприниматели не хотят при этом вкладывать средства в отечественную прикладную науку. Российский бизнес в большинстве своем считает, что лучше закупить необходимые знания за рубежом, чем использовать достижения отечественных ученых. Вот так вот Фурсенко говорит. Ну и дальше совсем глобально. Тем самым ставится под угрозу национальная безопасность страны. Поскольку я и не бизнес, и не ученый, то это заявление Фурсенко поставило меня в тупик. Ну, потому что, Никита, вот, российский бизнес закупает высокотехнологичную продукцию за рубежом. А я так думаю, что это же бизнес. Он где хочет, там и покупает. А если там дешевле, берет и покупает, и все. Пожалуйста. А, говорит, не хотят предприниматели вкладывать средства в отечественную прикладную науку. А я думаю, ну, подождите, предприниматели вкладывают средства, куда считают нужным. Ну, то есть, а может быть, у ученых другая точка зрения?
Понимаешь? И как раз к нашему эфиру сейчас присоединяется председатель Совета молодых ученых Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Андрей Котельников. Андрей Леонидович, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Леонидович. Молодой ученый — это как раз вот человек, с которым я хотел поговорить. И говорят, не вкладывают отечественные предприниматели в прикладную науку. А я говорю, ну, значит, дешевле и легче закупить за рубежом.
Ну, знаете, мне сложно с уверенностью сказать, что именно имел в виду уважаемый мной Андрей Александрович Фурсенко, но могу предположить, что имеется в виду то, что государство до настоящего момента так и не обеспечило среду, которая способствовала бы инвестициям со стороны частного капитала в наукоемкие технологии. И действительно, давайте посмотрим на зарубежные примеры самых развитых технологичных держав. Ну, не будем говорить о Соединенных Штатах, нам с ними в этом смысле не приходится равняться. Возьмем, например, Израиль. Там создана инфраструктура для развития технологий. Вы можете продать свою идею на любой стадии разработки. Чем более она проработана, тем дороже стоит. Предприниматель не занимается благотворительностью, он оценивает свои инвестиции.
Так, хорошо, вы молодой ученый, я вас понял. Вы кандидат физико-математических наук, Андрей Леонидович. А вот скажите мне, а вам что мешает свою разработку продать? Вот сейчас продать свою разработку.
Вот смотрите, в итоге кто-то может продать идею. Кто-то, кто покупает идею, доводит ее до прототипа и продает за более серьезные деньги, например, более крупным производителям. Каждый занимается своим делом. Молодой ученый продает идею. Он очень редко продает прототип. В такой цепочке все остаются довольны. Каждый получает из этой цепочки свою прибыль. Но что происходит в России, коль скоро мы говорим о России? Когда крупный бизнес приобретает разработку, и она оказывается невостребованной, то есть когда предприниматель понимает, что он купил неликвид, и из этой разработки он не сможет извлечь прибыль, то он начинает инициировать судебные протяжные процессы о якобы завышенной стоимости этого продукта, который он приобрел. Примеров этого уже достаточно. И суд аннулирует сделку, заставляя вернуть продавцу стоимость контракта. И вся эта цепочка попросту разваливается. Таким образом, ни у предпринимателей и ни у ученых, которые продают первичный продукт, который представляет собой звенья этой цепи, нет ни малейшего желания рисковать, потому что они становятся заложниками не собственного добросовестного труда, а недобросовестного использования их разработок на следующем этапе внедрения.
Вот теперь понятно.
Неправильной оценки рисков.
То есть нужно законодательство менять, правильно я вас понимаю?
Ну, посмотрим дальше. На опыт других держав, которые занимают более значимую роль в мировой экономике, нежели Россия, но при этом не имеют амбиций на мировое технологическое лидерство. Например, в качестве примера возьмем Италию. Будучи промышленно развитой страной, страна в своих индустриальных проектах использует достижения других стран, таких как США, Япония, для производства и внедрения в своих промышленных мощностях всех ведущих мировых разработок, от тяжелой промышленности до фарминдустрии. Я привожу эти примеры, потому чтобы показать, что для достижения технологического превосходства недостаточно запереться в одной отдельной стране, хоть и очень большой по площади, но составляющей все-таки 1.5% мировой экономики. И вот я зачастую участвую во всевозможных стратегических сессиях и вижу, что наши амбиции находятся на уровне стран золотого миллиарда. В частности, у нас постоянно любят ссылаться на советский опыт. В науки, когда мы конкурировали с США. Но нужно понимать, что это далекое безвозвратно ушедшее прошлое. Эта модель уже доказала свою несостоятельность собственным крахом. Поэтому без грамотной государственной политики, о чем мы с вами говорим, в области технологий, включающей постоянный поиск своего места в глобальной технологической цепочке, мы и обречены также отставать и пенять на какую-то незаинтересованность бизнеса.
Ой, да, как интересно, Андрей Леонидович. Спасибо вам вот за разъяснение.
Да, да, благодарим. Все точки над «и», да. Спасибо. Андрей Котельников, председатель Совета молодых ученых РАН, кандидат физико-математических наук, был в эфире «Радио Спутник». Это программа «В первых рядах». Она завершена. Благодарим мы Евгения Майструка
и Никиту Воронкова.
«В первых рядах».